Глава третья. О духовности в искусстве. Только гений родится с неошибающимся вкусом. Все остальные люди должны воспитывать и очищать свой вкус для того, чтобы приблизиться к художественному вкусу и в творчестве, и в восприятии, и в критической оценке. Это не всегда легко дается, многие не знают, как к этому и приступить. Огромное же большинство людей совсем и не думает об этом, полагая, что в искусстве царит субъективный произвол и личная утеха. Для того, чтобы все наши разговоры и писания об искусстве имели смысл, для того, чтобы судить и спорить о художественности, необходимо, чтобы люди научились и приучились сосредоточиваться не на том, что кому в искусстве нравится, а на том, что в искусстве на самом деле хорошо. Применительно к художественной критике это не требует особых пояснений, ибо действительно, какое наивное самомнение должен носить в душе критик для того, чтобы полагать, будто все только и ждут его субъективного одобрения или неодобрения. Кому, кроме его домашних и друзей, интересно знать о том, что ему понравилось и что не понравилось? Что за притязательность, что за развязность печатать в газетах и журналах о своих личных настроениях по поводу создания чуждого искусства? Ведь это не более чем автобиографический материал, публикуемый при жизни для всеобщего сведения. Если суждение об искусстве сводится к тому, что кому нравится, не нравится, то какой смысл могут иметь разговоры или тем более споры в этой области? Разговоры сведутся к более или менее любезному взаимному выслушиванию душевных излияний, а споры окажутся совершенно невозможными или бессмысленными. Ибо спор предполагает нечто третье, объективное, предмет, о коем идет речь, и далее встречу мнений об этом предмете. А между тем, суждение «мне нравится» имеет в виду не произведение искусства, а личное состояние человека, который пережил субъективно приятные впечатления и теперь о них сообщает или даже разглагольствует. И если один из мнимо спорящих сообщает «мне это понравилось», а другой говорит «а мне это не понравилось», то второй нисколько не возражает первому, и никакой встречи не происходит. Люди просто изливаются в словах, и потоки их излияний текут друг мимо друга. Если это называть спором, то это спор, основанный на недоразумении, безнадежный и бессмысленный. Искусство и художественная культура здесь еще не начались. Люди заняты здесь собою, своими впечатлениями и настроениями. А до произведения искусства и, главное, до художественности его им, строго говоря, нет дела. «Как?» – скажут мне. Исключить из искусства отклик сердца и души, заглушить себе жажду наслаждения и трепет приемлющего или отвращающегося чувства, подавить в себе радостное облегчающее «да» или возмущенный протест, или, наконец, просто суждение личного свободного вкуса? Что же, люди должны стать бесчувственными истуканами перед лицом искусства? Или холодными резонерами о достоинствах и недостатках произведения. Ведь это значит убить живую душу, влекущуюся к искусству. Что же от него останется, если это дыхание смерти победит в людях? В этом гневном недоразумении, которое мне не раз приходилось выслушивать и в частных беседах, и на преподавательской кафедре, я всегда понимал и гнев, и источник недоразумения. Но для того, чтобы недоразумение рассеялось, необходимо, чтобы сначала утих гнев. А подавление личного чувства, воображения и вкуса совсем не должно быть и речи. Искусство не нуждается ни в истуканстве, ни в холодном резонерстве. Художник творит для живых, чувствующих и страдающих, духовно ищущих и томящихся людей. Он творит горя, он творит, чтобы осветить и зажечь. Он требует от зрителей и слушателя не бесчувственного внимания, а полного доверия и всей души, сохраняя за собой право по-своему овладеть ее душевными силами, чувством, воображением, волею, мыслью. Напрячь их, наполнить их, зажечь, окрылить, осчастливить, обогатить, так как это потребует его предметное вдохновение. В этом призвание, власть и ответственность всякого творящего художника. Словом, о художественном умерщвлении души, сердца, чувства или личного вкуса совсем нет и речи. Но тут-то все и начинается, ибо речь идет не об умерщвлении души, созерцании вкуса, а об их художественном воспитании. Пока человек живет на земле, душа его остается личною, и переживания ее будут субъективными. Но личная душа может быть наполнена ничтожными содержаниями и значительными содержаниями, и переживания ее могут быть мелкими и глубокими, предметными и беспредметными. Огонь сердца необходим искусству. Но если этот огонь есть не что иное, как вспышка личного темперамента, вызванная чисто личными обстоятельствами, то это не будет огонь духа, воспламененный художеством, а нечто иное, низшее и малоценное. Суждение личного вкуса должно оставаться свободным. Но злоупотребление этой свободы в сторону личного произвола и безвкусия не приблизит человека к искусству, а удалит от него. Здесь обстоит так же, как и во всей духовной культуре. Начало личной свободы есть не завершение дела, а только исходный пункт. Оно должно быть еще духовно воспитано, верно направлено, священно насыщено. Художественное воспитание личного восприятия и вкуса состоит прежде всего в том, чтобы люди приучились сосредоточиваться в искусстве не на том, что им нравится, а на том, что в самом деле хорошо. Есть старая мудрая русская поговорка: «Помилу хорош или по-хорошему мил». В ней заложена целая философия. «Помилу хорош» означает «мне нравится этот человек». Мне нравится этот поступок, это стихотворение, это картина. А раз что нравится, раз это мне мило и приятно, значит, оно и хорошо. Так судит обыватель, не живущий духовным измерением вещей и явлений. Так судит толпа, не причастная духовной культуре. Для меня, а на самом деле... Замечательно, что душа человека созревает, прозревает и мудреет именно тогда, когда жизнь ставит ее перед этим вопросом во всей его значительности и остроте. Когда в нее входит идея о том, что нравящееся, приятное, милое, может быть и дурным, что помимо моего личного одобрения и совершенно независимо от него, каждая вещь имеет свое объективное качество, свою настоящую подлинную ценность, свое предметное содержание, которого я, может быть, не сумел даже и воспринять, и свое предметное достоинство, которого я, может быть, не сумел оценить. в человеке начинает слагаться духовное миросозерцание и духовный характер с того часа, когда он поймет и прочувствует эту аксиому духовной культуры. Не предмет качествует через мое одобрение, а мое одобрение качествует через верное признание предметного достоинства. Нет такого личного «мне нравится», которое было бы способно превратить злодейство в подвиг, порок в добродетель, ложь в истину, плохое произведение искусства в хорошее. И нет такого «мне неприятно», которое было бы способно совершить обратное действие. И льстецы напрасно уверяют диктаторов и царей, будто их слово обладает такой противоестественной силой. Так обстоит дело во всем духовном. «Я имела несчастье полюбить негодяя», говорит прозревшая женщина, впервые осознавшая свою жизненную драму и постигшая, что тот, кто ей был мил, на самом деле был нехорош. «Я не понимаю, как могла нравиться мне тогда эта пошлая компания», говорил молодой человек, оглядываясь на свои гимназические годы и устанавливая, что ему было приятно общество ничтожных людей. Так обстоит и в искусстве. «Я тогда увлекался поэзией Блока», говорит духовно созревший поэт. «А теперь мне даже трудно сказать, что я находил в этих туманных образах, в этих натянутых строках и строфах, воспевающих чаще всего вино, кабак и уличную любовь». По мере того, как душа человека одухотворяется, очищается и углубляется, ее эстетическое восприятие становится более острым, зорким и тонким. Ее вкус более благородным и требовательным, ее суждение более предметным и ответственным. И вот он уже с содроганием отходит от того, что прежде тешило, забавляло или услаждало его томившийся инстинкт и безвкусную нетребовательность. Жизнь духа начинается именно в тот миг, когда человек постигает, что ему может нравиться плохое, а хорошее может ему и не нравиться, что далеко не все милое, приятное, хорошо, и что надо духовно вырасти, надо духовно очистить и углубить свою душу для того, чтобы все хорошее на самом деле стало хорошим и для меня, то есть чтобы оно нравилось мне. Наивно и слепо думать, что всякое стихотворение, которое мне нравится, художественно. Тягостно сознавать, что художественное произведение искусства, совершенство которого я смутно чувствую, мне не нравится. Обидно понимать, что я предпочитаю пошлые песенки глубоким и значительным гимнам. И радостно, бесконечно радостно видеть свою душу, созревшую до поэзии Пушкина, до музыки Баха, до живописи Дионисия, до скульптуры Микеланджело Буонаротти, до греческого Парфенона. Напрасно думать, что искусство раскрывает всякому свои сокровенные глубины. Напротив, каждый из нас должен пройти через художественное чистилище и не только единожды пройти, но всегда помнить о нем, не расставаться с ним, вновь и вновь проводить через него свою душу. «Похорошу мил» означает, что этот человек так хорош, это стихотворение настолько совершенно, эта картина настолько художественна, что душа моя побеждена их качеством и испытывает истинную глубокую радость. Я не могу не любить их, ибо они на самом деле хороши. Здесь нет ни иллюзии, ни идеализации, ни пристрастия. Ничто личное меня не ослепляет и не подкупает. Я не опьянен, не соблазнен и не подкуплен. помню эту опасность, превознесенную сослепу, знаю, что это означает. То лишь обман неопытного взора, то жизнелуч из сердца ярко бьет и золотит, лаская без разбора, все, что к нему случайно подойдет. Граф Алексей Толстой. Из стихотворения «Ты клонишь лик, о ней упоминая». 1858 год. «И зная все это, отводя все это, удостоверяю, этот предмет так хорош, что верно воспринявший его преклонится перед ним и полюбит его». Так человек может найти и полюбить Тютчева, Глинку, Боттичелли, Метнера, Копа де Марковальдо, Эйхендорфа, Шекспира или нового, еще неизвестного миру художника. Здесь подлинное качество предмета побеждает душу, а не душа привешивает ярлык мнимого качества к тому, что ей пришлось по вкусу. Однако, скажет кто-нибудь, люди могут все же ошибаться? Конечно, могут. Гарантии от ошибок личного вкуса нет. Но именно поэтому так полезно бывает человеку больно-прибольно обжечься несколько раз на ошибках своего собственного вкуса, чтобы понять различие между мило и хорошо. Ибо, увы, то, что нам нравится, бывает часто совсем нехорошо, а мимо того, что действительно хорошо, мы часто проходим равнодушно вместе с толпой. А между тем вся духовная культура и вместе с ней все великое искусство построено не на помилу хорош, а на по хорошу мил.